Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот так звук истории.
Добрый день, 16 часов 5 минут. Сергей Бунтман у микрофона, Наталья Селиванова, звукорежиссер. Мы сегодня начинаем новый проект «80 лет назад». И у нас есть подшивка известий за 38 год. Все выпуски аккуратно собраны, аккуратно сброшированы. Вот в размер газетного листа большого. Известия выходили большого формата. Я думаю, что многие еще помнят, когда они выходили такого же формата, как и в 38-м, и как и в 18-м, о чем повествует Белковский у нас в эфире. И вот эта большая газета с черно-белыми фотографиями, желтая уже бумага, вполне пожелтевшая. Читать это страшновато, читать это любопытно. Читать это бывает очень странно. А почему странно? Я не думаю, что там окажется столько материала для целых передач. Конечно, выбирая такое приложение к программе «Вот так», я думаю, что мне хватит вполне какой-нибудь истории на 10 минут, но на сегодняшний, например, все это превосходит 10 минут. Во-первых, потому что мне надо о проекте сказать несколько слов и вообще о наблюдениях за газетой. Но когда я посмотрел вперед, и что будет, например, в следующую субботу, о чем я расскажу в конце передачи, то я посмотрел, что там вообще одних комментариев к тому, что написано, и тому, что грядет, например, с теми людьми, которые участвовали в сессии Верховного Совета, и не просто какими-то виднейшими, а многими и вполне незаметными людьми, то это потребует очень большого хронометража, но мы постараемся не быть при том скучными. Вот смотрите, заметки, которые я сделал, читая первые номера «Известия». «Известия» 1 января, естественно, думалось, что это будет и новогодний. Новогодние, там очень много новогоднего, всего поздравления, и о том, как советские люди еще будут счастливы, хотя трудно в это поверить, что можно быть еще более счастливым после 37-го года замечательного, что будут еще счастливее в 38-м году. Но вот идут испанские репортажи, об этом чуть-чуть подробнее мы потом поговорим сегодня. И под ними появляется подпись некого корреспондента, который называется Дженкинс. Вот набрано большими буквами Дженкинс. Кто такой Дженкинс? Все время идет Дженкинс. Из Лондона Дженкинс. И из Англии, судя по всему, об испанских событиях, об освещении ему передают. Дженкинс и Дженкинс. Без имени, там, без отчества, без каких-нибудь титулов. Наш Сопкор или что-нибудь еще. Просто Дженкинс. Так, ставим себе галочку и спросим. Вот я уже побежал к Ирине Петровской, которая долго работала в «Известиях». И сказал, кто там в «Известиях» может, потому что интернет ничего не дает. Ни про какого Дженкинса. Может, кто-то из вас замечательно знает и мне прямо напишет. Плюс 7-985-970-45-45. Но это только первый из вопросов, которые у меня накопились для того, чтобы их задать тем людям. Например, Станислав Сергеев, которого мне тут же сказала Ирина Петровская, что надо к нему обращаться. Человек, который знает досконально всю историю известий всех времен. Итак, вот здесь Дженкинс пишет. А где же у нас Илья Эренбург, думаем мы? Где должен быть Илья Эренбург? Вот Кольцов пишет в других изданиях. А вот Илья Эренбург пишет из Испании в «Известия». Как же Испания, Кольцов, Эренбург и так далее. Эренбурга есть статья в первом же номере. И статья большая, такая обобщающая и во многом и с таким романтическим флером, потому что происходит в Испании. Но его нет в Испании сейчас. Тут стоит посмотреть, Илья Эренбург, его нет в Испании, потому что с декабря он уже в Москве. И у него такая пересменка, а из этой пересменки он не скоро вернется, потому что сейчас проходит следствие и подготовка к процессу Бухарина. И Эренбургу не дают паспорта, это известно. И он не то что проходит, он не проходит по делу, но он как-то привлекается. привлекается еще неясно каким образом. Но вот что Илья Эренбург, мы из него, из его воспоминаний, мы цитату еще зачитаем. Вот. И 3 января у нас первый номер 1 января, а 3 января у нас выходит второй номер, там перерывчик сделали. Вот. Опять Испания. Убит таинственный Вирхилио Диас в Париже. Это человек, который собирал деньги для Испании. И та история, которая, например, во французских газетах проходит на последних полосах и так петитом, а здесь она очень серьезно разбирается. Начинается тут серия статей Камбрига Левицкого, например. Левицкий один из выдающихся теоретиков, он разбирает испанскую войну тоже. Вернее, он разбирает китайскую войну, потому что одновременно идет война в Китае. И он разбирает китайскую войну, и написано очень научным языком статья. И здесь «Седанский синдром». Подготовки японцами, то есть знаменитая битва при Седане 1870 года, это поражение Франции во франко-прусской войне. Смотрите, каждый раз ловим фамилию Кассиор. Кассиор пришел на елку в Киевский дворец пионеров. Кассиор, и мы думаем, что Кассиора скоро не станет, предполагаем мы. И здесь... Пьеса Алексея Толстого, печатается кусок из пьесы Алексея Толстого «Петр I» в новогоднем выпуске, и это 4-я редакция. Итак, каждый день что-нибудь весьма любопытное. Кроме Испании есть другая сквозная тема, и здесь подготавливается новый триумф, но, как всегда, тревожный, потому что тревога – это не то, что нагнетается, но в меру такая суровость проявляется, что судьба папанинцев на льдине представляет некоторую такую тревогу, должна вызывать, потому что их со льдины нужно эвакуировать. Об этом статьи каждый день, статьи летчиков, статьи от Юльча Шмидта. И все это идет такая подготовка планомерная к тому ожидаемому триумфу возвращения папанинцев со станции «Северный полюс-1». И вот мы сейчас начнем наши звуки, потому что, естественно, мы «Известия» 1938 года, мы со звуками будем представлять вам по субботам. И сейчас вы услышите такую вот песню славную о папанинцах.
Дом океане в поляной пустыне, от края родного вдали. Четыре товарища жили на льдине у самой вершины земли. Четыре товарища жили на льдине у самой вершины земли. И там, где родятся лишь ветры да вьюги, где ночи, как смерть, холодны. Несли они знамя советской науки и гордую славу страны. Вода бушевала у них под ногами, ломался обманчивый лед. Метель засыпала палатку снегами, но люди стремились вперед. Метель засыпала палатку снегами, но люди стремились вперед. Мечту вековую они превратили в простую и ясную быль. Кремлевские звезды им всюду светили на многие тысячи миль. И знали герои, что если нагрянет угроза в суровом краю, то бури и штормы им Сталин протянет надежную руку свою. Под бури и штормы им Сталин протянет надежную руку свою. Под бури и штормы в далекие воды послала страна корабли. Встречайте заводы, встречайте колхозы, герои советской страны. Встречайте колхозы. встречайте на воде герои советской страны.
Итак, дальше мы безумно грустно слушать, говорит Аня. И грустно, но это исторический документ. Спрашивает Михаил Петрович, чтение газеты «Известия» соответствует ли историко-культурному стандарту министра Васильева? Нет, не соответствует. Потому что не зря мудрое советское правительство и мудрая партия коммунистическая и мудрые органы не одобряли сохранение подшивок. Потому что смотрите, вот у нас костер приехал на елку, а дальше будет хуже, а дальше еще хуже. Когда у нас опубликует Совет народных комиссаров после первой сессии Верховного Совета первого созыва, после Сталинской Конституции, и когда во всю полосу фотографии будут правительства, и мы с вами разберемся в следующую субботу, сколько человек из этого правительства переживут календарный год. Хотя бы кто физически, а кто и социально, то есть общественно, кто переживет и политически. Вот так что никаким стандартам это не соответствует таким, когда нужно лучше забыть прошлое, каким оно выглядело в газетах. Ну вот, смотрите, здесь только что мы слушали певца, кто это пел про Папанина, Ольга спрашивает. Это певец Бодридзе пел про Папанина. Тут же мы переселяемся на киностудию, которая называется еще Тбилисская киностудия. И она объявляет о том, что в этом году будет снят фильм. Фильм, который называется «Великое зарево». «Великое зарево» – это фильм, посвященный Октябрьской революции. Ну, через год почти после юбилея, который отвечали 20-летнего юбилея Октябрьской революции в предыдущем году. А здесь выйдет фильм. Снимает его Михаил Чаурелли. И этот фильм представляет собой события с июля 17 года и почти до Октябрьского переворота. И отметьте, мы в ноябре с вами поговорим об этом фильме, потому что он выйдет 6 ноября перед октябрьскими праздниками. А в нем впервые роль Сталина сыграл Михаил Геловани. Включая этот фильм, будет всего 15 сталинских ролей в кинематографе у Михаила Геловани. И здесь впервые он появляется. Вот, пожалуйста, о стандартах и подшивках. Он появляется в роли главного редактора газеты «Правда». Приходят солдаты и девушка-санитарка. Между прочим, очень приятно посмотреть на молодую, совсем молодую Тамару Макарову. И говорят, а кто у вас тут главный? Мы бы главному. Да вот он идет. Вот он, кажется, идет. И входит Геловани. Сталин, как полагается, только молодой. Входит он. Какой же там он главный редактор, извините меня, в 1917 году. Берем, так как у нас с вами есть не только подшивки газет, но и всевозможные интернеты, берем, кто у нас главный редактор в 1917 году. А главного редактора у нас нет в 1917 году. У нас есть редакционная коллегия, куда входит и Ленин, и Сталин, и много всяких людей, и Каменев, и Мария Ильинична Ульянова. Огромная редакционная коллегия. Так что главного редактора там просто нет. Так же, как и мы смотрим на «Известия», на последнюю полосу. И главный редактор там не отмечен, хотя он есть, его постигнет тоже судьба. Это человек, который сменил Николая Бухарина. Год как сменил на посту главного редактора. Бухарин уже арестован. Бухарин появится на страницах своей газеты «Известия» через 2 месяца. Появится в процессе, за которым мы с вами будем следить 80 лет спустя. И Николай Иванович Бухарин, он перестал быть главным редактором. Вот уже год новый главный редактор долго не просидит именно в кресле, просидит в другом месте. И написано «Редакционная коллегия». Вот. Фильм «Уцелел», пишет Аня, есть в интернете. Да, «Великое зарево», и я в него вглядывался, кстати, в абсолютно свободном доступе, и на Ютьюбе его можно посмотреть, подборки старых советских фильмов. Есть и в очень хорошей копии, с очень хорошим звуком. И самое интересное, мы с вами подробно в ноябре поговорим об этом среди других событий, но интересное впечатление первое от этого фильма. Он вначале очень смешной. Там, конечно, показывается всевозможные бомонд, тифлисский бомонд сначала, там отправляют на фронт в июле 17-го года, отправляют на фронт войска, и там сидят, собирают деньги на какие-то нужды и благотворительные, сидит бомонд в ресторане, и это очень смешно. Там диалоги «Что твой не горюй?» просто. Когда офицер выходит и показывает такой веселый грузинский офицер, такой небольшого роста, с бородкой, и показывает, там написано «Война до победного конца» и портрет Керенского. И он говорит: «Война до победного конца, ламца дрится от отца», и так далее. Там он мило там как-то кокетничает с очень большевистской настроенной сестрой милосердия, которую играет Тамара Макарова. Так что есть чему подивиться. Но вернемся к Испании, потому что это очень важно. Испания проходит вся Теруэльская эпопея. Эпопея северо-восток Испании, и происходят бои вокруг Теруэля. И сводки все более и более оптимистичные в первые дни. И они поддерживают вот все то, что с 1936 года у нас везде есть. Поддерживает нашу вот такую прореспубликанско-испанскую, я бы сказал, даже вот такую духоподъемную кампанию. И вот послушайте, как Владимир Канделаки поет песню «Испания будет свободной».
Генералы, Испания гневом кипит. Идите, идите, шакалы, могилой вам будет Мадрид.
Знают верненькая страна, но фронт не стареет на раны. За них возведем нам покрыта нога.
На скалах высоких и серых, в просторье испанских равнин, в морях омывающих берег, припев наших песен один.
Бывают древненькая страна, но фронт не стареет на ванны. Граница берется, покрыта вода, Испания будет славна.
Возьмем, отобьем победа, а лето дорогу найдем. Севилью родную с победой и с песней победной пойдем.
Бывают древние города, но вновь не стареет на ногу. Граница вернется, покрыта вода, Испания будет славной.
Идут на Мадрид генералы, идут на Мадрид палачи, навстречу грохочущим шквалам геройская песня звучит.
Знаю, древненькая страна, но вновь не стареет на волны. Граница берется, покрыта вода, Испания будет славна.
Да, конечно, пафосно, Дмитрий, все естественно. И Владимир Канделакин. Ну, они уже совсем думают, что вообще никто не уцелел. Ни один человек из тех, кто появляется на страницах «Известий» или у нас появляется в передаче. Владимир Канделаки, у него долгая и прекрасная творческая жизнь. И мне посчастливилось, и я Владимира Канделаки видел и слышал в театре Станиславского и Немировича Данченко. Кстати, о Станиславском. Готовится «Известие» к юбилею Станиславского. Будут, собственно, в 75-летие Константина Сергеевича Станиславского через несколько дней будут большие статья Хмелева и статья будет большая Павла Маркова о Станиславском. И это будет очень важно, хотя это произойдет ровно в тот момент, когда закроют театр Мирхольда, и тревожный для всего театра, не только российского, момент, как знаете, вот эти странные аналогии, которые аналогии, которые приходят на ум и которые напрашиваются, я думаю, во второй части мы их с вами почувствуем, особенно когда будет прочитано одно письмо в газету «Таймс». И послушайте, это будет письмо не кого-нибудь, а Гордона Крэга по поводу закрытия театра Мирхольда. Но пока мы смотрим на последней странице «Известий», идет и лес в театре Мирхольда, идет вот эти первые дни, идет и «Ревизор», идет «Свадьба Крещинского», идут спектакли, как и полагается, в репертуаре театра. А в Испании, несмотря на бои, а может быть и по поводу этих боев за Теруэль, у нас происходит партийная чистка. И Долорес Ибаррурин на съезде или на заседании ЦК Компартии Испании говорит пламенно о том, что троцкисты, конечно, на стороне Франко. Но на стороне республиканцев, может быть, лучшие люди. Да и троцкисты тоже были республиканцы. И анархисты. Читайте книгу Шубина «Великая испанская революция». А сейчас мы с вами почувствуем привет, тоже запись 1938 года из Германии. Эрнст Буш поет песню «Интербригадовцев».
Wir entfernen Vaterland geboren, kamen nicht als harten Herzen mit. Doch wir haben die Heimat nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid. Doch wir haben die Heimat nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid. Spaniens Brüder stehen auf der Barrikade, unsere Brüder sind Bauer und Prolet. Vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Spaniens Freiheit heißt jetzt unsere Ehre, unser Herz ist international. Jagt zum Teufel die fremden Legionäre, jagt ins Meer den Banditengeneral. Jagt zum Teufel die fremden Legionäre, jagt ins Meer den Banditengeneral. Träumte schon in Madrid sich zur Parade, doch wir waren schon da, ja kam zu spät. Torbes internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Torbes internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Mit Gewehren, Bomben und Granaten wird das Ungeziefer ausgebrannt. Frei das Land von Banditen und Piraten, Brüder Spanien, denn euch gehört das Land. Frei das Land von Banditen und Piraten, Brüder Spanien, denn euch gehört das Land. Den Faschistengesindel keine Gnade, dem Hunter und Verrät. Vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität.
Это поет Эрнст Буш по-немецки, естественно, немецкая песня интернациональных бригад. Мы продолжим чтение известий 1938 года, первых двух недель, через пять минут.
Вот так. Звуки истории.
В 16:30 в Москве, в студии Александр Климов. Новости. Число детей, обратившихся за медпомощью в Подмосковье после отравления в кадетской школе, достигло 30. Ранее...
Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем. Сергей Бунтман у микрофона, Наталья Селиванова, звукорежиссер. Читаем известие. Подшивку 1938 года, первые две недели. Сегодня канун Старого Нового Года, и тогда был тоже канун Старого Нового Года, но в это время уже пошла сессия Верховного Совета. Что касается испанских дел, вот Леонид вспоминает анекдот того времени: Теруэль взяли, а жену? Вот вам и 38-й год. Теруэль, город Теруэль был взят. И об этом пишет газета «Известия». Был взят республиканскими войсками. Но мы еще с вами проследим за тем, как он будет оставлен и как об этом напишут «Известия». Потому что сейчас они занимаются тем, что всячески отметают всевозможные клеветнические измышления по поводу хода войны в Испании и судьбы Теруэля. Илья Оренбург пишет: Теруэль взяли 9 января 1938-го, но долго удержать не смогли. Вот мы 22 февраля и этой даты мы с вами и поговорим. Так вот, что пишет Оренбург. Всякий раз первые дни приносили успехи республиканцам, но Франко быстро подтягивал резервы, немецкая авиация, куда более многочисленная, чем наша, бомбила дороги, и очередное наступление выдыхалось. И к этому прибавить к немецкой авиации нужно еще, конечно, прибавить и очень серьезную деятельность советских советников, и не только военных, конечно. Военные советники много чего хорошего действительно без всяких скобок принесли республиканским войскам. И действительно и сражались, и оружие поставлял Советский Союз. Но поставлял и свой идеологический настрой. И в ряды республиканцев он вносил, конечно, большевистскую революцию. И очень серьезно было, уничтожено было и анархистское, очень серьезное самоуправление, например. И были и ярко выраженные троцкисты, были настоящие троцкисты, а не те вымышленные, которых арестовывали и расстреливали в Советском Союзе. И, в общем-то, все они сражались бок о бок. Но поддерживая только одну часть республиканцев, Советский Союз и идеологические наставники, в общем-то, и правдами, и неправдами, и вычищали. И это было сделано и с помощью еще и метода внутреннего террора, который был в республиканских войсках, чему способствовали, конечно, советские идеологи там бывшие. Мы же читаем газету «Известия», и все готовятся к сессии Верховного Совета. Все готовятся к юбилею, естественно, для тех времен смерти поэта, смерти Некрасова. Если за год до того отмечали столетие со дня смерти Пушкина, то здесь у нас 50 лет со дня смерти Некрасова. Вообще, это очень характерные эти юбилеи смертей, которые очень пышно отмечаются. И вспоминается Некрасов, переименовывается указом еще не Президиума Верховного Совета, потому что он еще не сформирован, но переименовывается какие-то населенные пункты, и появляются новые топонимы. И да, вот, конечно, ничего не пишут о том, что в Испании родился Хуан Карлос, вот именно 5 января 1938 года. Это совершенно не входит в сферу интересов газеты «Известия». Зато очень интересно об американской политике. Так как начинается выборный год, и здесь праймериз демократов, и «Известия», и, конечно, не по своей инициативе, но страшно, простите меня за эти слова, топят за Рузвельта. Рузвельт, 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 Рузвельт. И противники Рузвельта называются и реакционерами, и ретроградами в рамках в самой демократической партии и так далее. Представляется книга Элеонор Рузвельт, потому что она говорит о коллективной безопасности в мире и в Европе в первую очередь. Замечательной симпатии опубликовано сообщение о выступлении Черчилля, что Черчилль выступил за коллективную безопасность и против политики невмешательства в европейские дела. В каком виде у меня подшивка? Это подшивка Алексея Венедиктова, и это в живом виде. Я вам говорю, что это прекрасно сброшированные папки в лист, и, конечно, их и листать гораздо интереснее, чем просто оцифрованные переводить экраны на компьютере. Есть карандашные заметки, например, там чем-то в основном об искусстве, и вот здесь у Станиславского. Подробности вывода золотого запаса, за счет которого шли поставки оружия республиканцам, об этом ничего не говорится, потому что, если я хорошо помню, то это было раньше. Если плохо помню, то исправлюсь. Это было раньше, еще ко всему. Дальше. Впереди будет Мюнхен. А о Мюнхене еще через известие мы поговорим. Но это ближе к осени у нас все произойдет. Здесь же у нас совершенно из ряда вон выходящее культурное событие. Современную оперу, по тем временам современную оперу, ставит Большой театр. Эта опера уже прошла в театре имени Кирова в Ленинграде. Это она называется «Броненосец Потемкин». Что же за опера такая? Ее потом, кстати говоря, исполняли пару раз уже в какие-то обозримые исторические времена, послесталинские. Но и композитор О. Чижко здесь написано. Это Олесь Чижко. Композитор малоизвестный, очень малоизвестный. И он певец по-своему. Он из-под Харькова и написал одну оперу достаточно давно, еще перед этим. И опера была такая очень-очень украинская. Но вот он пишет «Броненосца Потемкина». И кто в Большом театре объявляется премьера 6 января? И заметки с генеральной репетиции, кстати говоря, недостатки отдельные, но в целом это будет важное предмет и так далее. И кто же там участвует в этой опере? Роль партии Вакуленчука, первую ключевую партию, басовую, исполняет Пирогов. Дирижирует Александр Меликпашаев. Угу. У нас поет Матюшенко. Другого героя-матроса поет Ханаев. Простите меня, не кто-нибудь, Ханаев поет. А Давыдова поет Груню, жену Вакуленчука. Вот вы сейчас послушаете кусочек из четвертого акта этой оперы, вот когда принимается решение после смерти гибели Вакуленчука, принимается решение уже к бою готовиться и выходить в поход, и вы услышите голос, хотя и в речитативах, вы услышите голос замечательного другого певца ленинградского, Георгия Нелепа, который исполнял, почему-то в его партиях не обозначено ни в Википедии, нигде, что он исполнял роль Матюшенко, партию Матюшенко в «Броненосце Потемкин». Вы сейчас услышите этот кусочек из ленинградской постановки оперы.
Зарядить! Зарядить! Зацел! предупредить эскадру, броненосец готов к бою!
Есть! Предупредить эскадру, броненосец готов к бою!
Эскадра с нами, товарищи!
Эскадра с нами!
Эскадра с нами!
Музыки судите сами. Прозвучала фамилия Ханаев, который в Большом театре пел Матюшенко. Здесь Нелеп. Да, это папа актрисы Евгения Ханаева, конечно. Да. Естественно. Ну вот, смотрите. Здесь наступает важнейший момент. Это закрытие театра имени Мейерхольда. 8 января «Известия» не публикуют. Небо. Это тоже вопрос, например, к тому же Станиславу Сергееву, вопрос к тем, кто знает порядок публикации такого рода официальных документов в «Известиях», в «Правде» только выходит. Выходит приказ Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР. Театр имени Мейерхольда в течение всего своего существования не мог освободиться от чуждых советскому искусству, буржуазных, формалистических исканий. В результате этого в угоду левацкому трюкачеству и формалистическим выводам. Ну, вы хотите, почитайте все это. Театр. Второе. Театр Мейерхольда оказался полностью полным банкротом в постановке пьес советской драматургии. Здесь они двусмысленностью и даже злопыхательством антисоветским. Самоубийца, окно в деревню, Командарм 2 и так далее. Командарм 2 только потому, что там все-таки это Луговской, и это связано с Троцким. За последние годы советские пьесы совершенно исчезли из репертуара театра. Ряд лучших актеров ушел из театра. Да, в 1935-м, например, ушел Игорь Ильинский. Да, актеры уходили. Но здесь, к 20-летию Октябрьской революции, театр имени Мейерхольда не только не подготовил ни одной постановки, но сделал политически враждебную попытку поставить пьесу Габриловича «Одна жизнь», антисоветское, извращающее известное художественное произведение Николая Островского «Как закалялась сталь». Помимо всего прочего, эта постановка была злоупотреблением государственными средствами со стороны театра имени Мейерхольда, привыкшего жить на государственные денежные субсидии. Ввиду этого ликвидировать, а о дальнейшей судьбе Мейерхольда, возможности дальнейшей работы Мейерхольда в области театра обсудить особо. Труппу театру использовать в других театрах. Тем не менее, 8 числа, 7 было принято постановление, 8 числа мы еще видим. Государственный театр имени Всеволода Мейерхольда, 8-го. Утро – «Ревизор», вечером – «Лес». А вот 9-го уже ничего не будет. Сначала мы с вами послушаем кусочек, минутный кусочек из «Ревизора». Ну уж, во всяком случае, Зинаиду Райх. Я не уверен, что это Ирас Павлович Гарин, вот Хлестакова играет. Но здесь, потому что разные актеры играли, в том числе и Мартинсон, и другие актеры исполняли эту роль. И кто записывал, я не знаю. Но уж Зинаида Райх здесь есть. И послушайте сцену Хлестакова и Анны Андреевны из «Мейерхольдовского ревизора».
Например, общество, боюсь и никак не смею принять на свой счет. Я думаю, вам после столицы Лазаровка показалось поистине приятно.
Нам очень неприятно. Привыкли. Комплименты.
Все-таки кажется, что это Ирас Павлович Гарин. Все-таки кажется. Я еще сейчас раз послушал. И Зинаида Райх. Ревизор. Утренний спектакль. Утренний спектакль 8 января 1938 года. На вечере памяти Всеволода Мирхольда. В театре имени Ермоловой, там, где последнее время и во время строительства нового театра и играл Мейерхольд, играл Гостим, там с 89 года проходили вечера памяти, и вот в круглую дату смерти Мейерхольда 2 февраля 1990 года состоялся вечер, на котором, например, Вениамин Смехов читал воспоминания Николая Эрдмана, то, что они делали и в театре на Таганке, и по просьбе Юрия Любимова, который еще был за границей, он прочитал, вот как он вышел на поклоны Эрдман, за Эрдмана вместо «Если Гоголь не обидится», и Мирхольд стоит и хлопает, а Леша падает со стула, который вот в зале сидит. Здесь и такая обстановка, но Эрдман пишет, что я вышел и понял, что я в этом театре последний раз и прощаюсь навсегда. Было уже известно о постановлении, о приказе о закрытии, о ликвидации театра имени Всеволода Мейерхольда. 19 января, то, чего, конечно, не будет в известиях, в газету «Таймс» пришло письмо. И вот какое, Вениамин Смехов его прочел на том же вечере.
«Сэр, я только что прочел в вашей газете от 10 января извещение вашего корреспондента о нападках на мистера Мейерхольда. Мейерхольд, обладающий исключительными сценическими дарованиями, посвятил 35 лет своей жизни развитию этих дарований. Его приветствовали советы, признав настоящим лидером театра в России. Теперь некто безответственный позволяет себе нападать на Мейерхольда. Утверждается, что, кавычки, специальный комитет решит, способен ли Мейерхольд работать в каком-либо качестве в советском театральном мире. Кавычки закрыты. Это самое глупое утверждение, какое я когда-либо читал. Ибо никакой комитет, специальный или какой-либо иной, не может ничего решать относительно Мейерхольда, человека гениального. Вы не можете использовать гения, это он вами иногда может воспользоваться. Самое большее, что может сделать какой бы то ни было комитет, это признаться публично в своем неведении относительно того, как ведут себя с гениальным человеком. Если же советское правительство в самом деле дало совершенно некомпетентному комитету власть так обращаться с гениальным человеком, тогда стоит пересмотреть некоторые представления о советах. Но я очень хорошо знаю, что никогда правительство не делает подобной глупости. Они делаются крысами, которые кишат везде, где нет хороших собак, дабы их уничтожить. В Москве нет собак, и это тревожно. Вот почему крысы представляют собой реальное неудобство идеалам советского правительства. Крысы не смогут повредить Мейерхольду, даже если они станут причиной его смерти. Его имя и все им сделанное настолько значительно, что те, кто знал его и его искусство, поймут, что его имя и его творчество уже находятся на недосягаемом уровне. Но, может быть, ваш корреспондент излишне пессимистичен? Разве в Москве уже нет Константина Станиславского и его великого партнера Немировича Данченко? Захотят ли они, эти двое, смотреть на крах знаменитого советского режиссера, как того желали бы крысы, или продолжат славу интеллектуального развития советов, чьи идеалы так успешно поддерживали в прошлом? Остаюсь, сэр, преданный вам Гордон Крэг, Париж, январь 13-го.
Да, Гордон Крэг написал письмо. Артисты Москвы приветствуют решение закрытия театра Мейерхольда 9 числа. Собрание в Московском художественном академическом театре. Но кто ж тут перечислен? Перечислен директор театра Боярский, товарищ Чебан, Кудрявцев и Др. То есть ни Станиславский, больной очень, ни Немирович, который откажется подписывать, что бы то ни было, против Мейерхольда. А Станиславский приютит Мейерхольда в оперном театре, в оперной студии, которую он намечает. В театре Вахтангова только Горюнов из больших имен. Ни Рубен Симонов, ни Щукин, никто из них не участвует в этом собрании или не высказывается, во всяком случае. Здание бывшего театра Мейерхольда будет переделано, которое строится, будет переделано в концертный зал. Мы его знаем, это зал Чайковского. Вот такая первая передача по страницам «Известий» 1938 года. Я хочу вам представить произведение тоже 1938 года другого гения, Сергея Прокофьева. И, судите сами. И мы еще поговорим в следующую субботу, например, о наполовину расстрелянном впоследствии совнаркоме.
От края до края, по горным вершинам, где вольный орел совершает полет, о Сталине мудром, родном и любимом, прекрасную песню слагает народ. Летит эта песня быстрее, чем птица, и мир угнетателей злобных дрожит, ее не удержат посты границы, ее не удержат мечи рубежи, ее не страшат ни нагайки, ни пули, звучит эта песня в огне баррикад. Поют эту песню и рикша, и кури, поет эту песню китайский солдат. Поем горделиво и славим величие сталинских лет, о жизни поем мы прекрасной, счастливой, о радости наших великих побед. От края до края, по горным вершинам, где твой разговор самолеты ведут, о Сталине мудром, родном и прекрасную песню народы поют.
Программа «Вот так». Это звуки истории.
Порою восхитительно, местами удивительно, отнюдь не утомительно. О всем благотворительном расскажут содержательно, чувствительно и ново Сорокина Светлана и Ира Воробьева.
По субботам после 17 слушайте программу «Чувствительно».
Длинная телеграмма Кеннона. Такова тема субботней программы.